Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается писем наших слушателей, которых, надо сказать, довольно затронула вот эта вот тема прямой демократии, которую мы развили применительно к Национальной ассамблее, которая вызывает у них вопросы, которые, в свою очередь, отражаются на форуме. Собственно, ради чего вообще это обсуждение затевалось. Для того, чтобы были задавались вопросы, получались соответствующие ответы. Так вот, в своем посте наш слушатель СВА по следам передачи пишет: «Меня не удовлетворило то, что ведущие опустили в своем обсуждении такой немаловажный, на мой взгляд, аспект, что политически активными могут оказаться некомпетентные люди, пусть даже энергичные, искренне желающие сделать что-то хорошее и полезное. Такие активисты неизбежно наломают дров. Понятно, что опыт приходит со временем, что можно опробовать и то, и это, но у людей ограничено терпение на эксперименты над ними. Такое движение попросту утратит доверие граждан. Опять же, хотелось бы более подробно услышать от ведущих, каким образом они видят реализацию этой самой прямой демократии, как будет формироваться структура управления, кто будет спускать решения вниз, кто будет добиваться исполнения решений, контролировать их исполнение, получать обратную связь, строить все это только на активистах. Вот. И наш слушатель Кук, который, собственно, и начал эту дискуссию, добавляет, что ему очень интересные ответы на эти вопросы, что тему зря не рассмотрели, а значит, тему о некомпетентности и продажности некого круга активных избирателей. И свои вопросы он, значит, как бы добавляет своим суждением, почему, собственно, требуется приближаться к идеалу методом проб и ошибок, почему нельзя делать все сразу по уму.
Я должен сказать, что у меня есть очень приличный жизненный опыт работы спикером в различных микропарламентах, районных советах, муниципальных советах. И я должен отметить вот из своих наблюдений, кстати, достаточно многочисленных и продуманных, которые я неоднократно уже так сказать, обдумывал и философски обсмысливал эту тему, я пришел к глубочайшему убеждению, что при нормальном взвешенном подходе, если не проявлять никакой истерики, то вот эта система демократии, как и прямой, так и вот воздействие активных людей на так сказать, представительные органы власти, ничего ужасного нет. Ничего абсолютно ужасного нет. Я глубоко убежден, что подавляющее большинство людей молчаливо готовы услышивать те или иные аргументы от разных людей, которые кричат, волнуются, являются с повышенной возбудимостью, с повышенной социальной как бы, болью за что-то происходящее. И кто-то кричит, что ничем не надо заниматься, кроме экологии, иначе тут нас всех засыпет плутонием, и мы все умрем. Его послушали, в голове отложилась какая-то позиция, и она так и остается этой позицией. Кто-то кричит, нет, надо бороться с преступностью, нас заела коррупция. Тоже эта мысль, она тоже в голове у этого молчаливого большинства откладывается. Кто-то кричит, что надо развивать экономику. И это абсолютно справедливо, и эта мысль заседает в голове. Кто-то кричит, что надо, наоборот, заниматься только обороноспособностью страны, строить атомные подводные лодки, ракеты. И эта мысль тоже остается у этого большинства. И в тот момент, когда принимается, например, бюджет, а это не что иное, как рыночный вариант распределения денег. Деньги ведь можно распределить. Есть просвещенный герцог, и у него группа экспертов, которые ему насоветовали что-то с разной степенью аргументации и уверенности. И он принял решение и нарезал бюджет как-то. А может быть рыночный вариант. Так вот, принятие бюджета парламентом или прямой демократии в нашем случае, это не что иное, как удар гонга на Нью-Йоркской бирже, когда фиксируются цены. Это как раз в этот момент те люди, которые молчаливо выслушивали экологов, сторонников здравоохранения, образования, развития экономики, обороноспособности страны. Они всех их послушали, делали какие-то выводы для себя и осознанно приняли решение. Причем вот экстремальные значения, которые кричат, что мы будем строить только вооружение и больше ни одной копейки никуда не дадим, эти все уходят. Эта статистическая погрешность, она тут же убывает. Я хотел бы еще привести пример из современной жизни, когда так как идея о непосредственной прямой демократии, она витает в воздухе в связи с развитием интернета. Она раньше не могла просто существовать в природе. Сейчас она появилась.
И не было механизма ее реализации, иначе говоря.
Да, не было механизма ее реализации абсолютно, так сказать. И поэтому разговоры носили пустой характер, потому что было понятно, что прямую демократию можно только в городе, в котором там 200 человек находятся в селе, так сказать. Вот можно их собрать, и они как-то проголосовали. Сейчас это возможно в несомненно больших объемах. Вот даже абсолютно дурацкая идея выбора сетевого парламента, дурацкая не по идее, а по способу ее исполнения и по тому, кто ее исполняет, «Новая газета». Я, кстати, должен поблагодарить тех слушателей, которые проголосовали за меня. Я там больше 200 голосов набрал в этом голосовании, и в первую сотню там попаду, скорее всего. Так вот, эта идея с помощью технических приспособлений, ботов, троллей, была изгажена до предела. Там тот, кто не заходил в «Новую газету», не знает, я могу сказать, что те люди, которые обладают профессиональными еврейскими фамилиями, они все получили аномально высокие значения. То есть боты, вместо того, чтобы голосовать за там, Иванова, Петрова, Сидорова, они все проголосовали за Шнейдера, за Альбац, за все прочее. Причем проголосовали в каких-то гипертрофированных величинах. Сделали они это в течение одной ночи. Зашли и по несколько тысяч голосов им запихали, что они набрали больше, чем там, ну, популярный Навальный, больше, чем Краснов, больше, чем кто-то, так сказать, и это вызвало, соответственно, гомерический хохот и в обсуждении, так сказать, и все. И сказали, ну, ребята, вы парламент из одних евреев наберете, так сказать, вот чего вы добились. Так вот, это все правда. Это все нашли дырку и нагадили. Но, как выясняется, что от того, что из 400 человек в сотню попадут десяток профессиональных евреев, ничего страшного нет. Потому что следующая фильтрация, которая будет уже сделана с голосованием «один человек, один голос», когда будет выбирать 15 человек, ясно, что профессиональные евреи не попадут. Просто их никто не знает, за них никто голосовать не будет. Более того, их голоса между евреями будут растянуты сами по себе. И, собственно, благодаря этой идее, я думаю, что как раз патриоты попадут в вот этот вот микропарламент из 15 человек. То есть, казалось бы, и люди, которые проводят неграмотные, и авторитет у «Новой газеты», прям скажем, ну, в наших кругах немноговато будет. И атака была на них очень остроумная и грамотная. И тем не менее она не приводит, потому что сама по себе идея прямой демократии оказывается достаточно универсальной и устойчивой, помехоустойчивой. Вот ее невозможно вот загадить вот даже таким изощренным способом.
Саш, ну я хочу сказать, что, во-первых, ты все-таки, желая, так сказать, приплюсовать достоинство прямой демократии, как раз рассказал о недостатках демократии представительной. Потому что вот то, что происходило с голосованием, и в частности с этим голосованием ботов, это как раз избрание представителей. И в конце концов, о чем шла речь? Чтобы из 400 возможных кандидатов избрать 100 каких-то там шорт-лист, а из них 15 кого? Ну, представители, естественно, да, то есть по логике вот этот самый сетевой парламент, это и будет представительской структурой, представительской демократией. Этот пример очень, кстати, хотя бы потому, что он показывает, в общем-то, всю проблематику представительской демократии как таковой по сравнению с прямой, потому что как только возникает вопрос, кого выбрать из числа нескольких, сразу появляются наработанные тысячелетиями, прямо скажем, опыт подтасовок голосования, манипуляции общественным мнением,
покупки голосов.
В общем, короче говоря, вот все те беды демократической системы, которые мы относим и многие относят к бедам демократии как таковой, но на самом деле речь идет только об одном из возможных ее видов, то есть о представительской демократии, которая действительно до последних вот технических решений, которые мы, по сути, испытываем только сейчас, вот я имею в виду интернет, по сути, не было альтернативы. Так что с этими бедами приходилось либо мириться, либо их лечить. Соответственно, возникали новые. То есть, короче говоря, это был бесконечный процесс. И вот интерес наших слушателей к этой идее прямой демократии, я думаю, не в последнюю очередь подстегивается тем, что они интуитивно чувствуют, что само по себе вот переход к такого рода системе, при которой каждый желающий принять участие в политическом процессе будет иметь такую возможность, а не выбирать себе какого-то представителя, который далее будет действовать как бы по его наказам или по его воле, по его желанию, что отнюдь не очевидно, достаточно посмотреть на нашу сегодняшнюю Думу, да и на многие предыдущие парламенты в самых разных странах мира. Вот. То это, значит, естественная агитация в сторону прямой демократии. Отвечая, однако, на те вопросы, которые нам задают слушатели, я хотел бы в первую очередь обратить их внимание на то, что вот я имею в виду вопрос слушателей СВА, да, что будет представлять собой структура управления, кто будет спускать решения вниз, добиваться выполнения решений, контролировать их исполнение и так далее. Не надо забывать, что система прямой демократии – это система парламентской демократии. То есть мы говорим о том, каким образом будет составлен парламент, то есть в буквальном смысле слова говорильня. Да? Вот то самое место, на котором будут приниматься принципиальные решения, ну, принципиальные в том смысле, что так сказать, будут приниматься какие-то законы, да, так сказать, бюджеты, вот все те вещи, которые у нас сегодня решаются в рамках представительной демократии, и мы таким образом при помощи вот этих вот механизмов хотим попытаться или попробовать перевести это в режим прямой демократии. Но речь вовсе не идет о том, что после этого исчезнут органы управления, исчезнут структуры управления, решения не будут пускаться там снизу вверх. Только эти решения будут принимать уже структура, сформированная вот этим вот парламентом, сформированным в идеале, да, по принципу прямой демократии. То есть, когда каждый из тех, кто желает принять участие в политическом решении, будет иметь возможность это сделать. Я вот, говоря об этом, каждый раз специально делаю акцент на слове «желает», да, потому что далеко не все люди хотят и принимать участие в политической деятельности. И далеко не все люди реально и готовы принимать в ней участие. Они чаще всего в ней просто не разбираются, не понимают. Им это неинтересно, в конце концов. И я их понимаю. Вот занимаясь политической деятельностью, мне их, я их вполне понимаю. Потому что мне, например, ну, совершенно неинтересно все то, чем интересуется гораздо более широкий круг людей, например, интересующихся эстрадой. Вот мне наплевать, откровенно говоря, на всю эстрадную музыку вместе с Димой Биланом, там, Аллой Борисовной Пугачевой, Кобзоном там, и всеми ими, и же с ними. Ну, мне это неинтересна тема. Я не знаю, кто из них поет лучше, кто из них поет хуже. Там,
а и... футбол?
А?
А футбол?
А футбол? Ну, к сожалению, для болельщиков хочу сказать, что примерно такие же отношения я испытываю к футболу. Ну, неинтересно мне, понимаете? И это, я не хочу сказать, что это неестественно, да? И это естественно для людей, которые, так сказать, интересуются, имеют какой-то свой интерес в жизни, а, так сказать, другому вполне возможно могут не испытывать интересы. Вот моя та интерпретация прямой демократии, которую мы предлагаем, как раз и состоит в том, что доступ к обсуждению и принятию политических решений, доступ, да, эту возможность, должны иметь все. Но воспользоваться этой возможностью должен только тот, кто и желает воспользоваться. И мы, так сказать, на небольшом...
Вот, Валер, в данном случае вот с «Новой газетой», чем пример показателен? Он потому что произведен в грязных условиях. Да. То есть здесь вокруг полно бактерий, микробов, так сказать, и превходящих условий. Так вот, накруткой занялись те люди, которым это было интересно. Я не знаю, то ли это были нашисты, то ли это были нацисты, да, то ли это были профессиональные евреи, то ли я не знаю кто, так сказать. Ну, да. Но важно, что какое-то количество людей влезло в это, оно обозначило проблему. Угу. Оно обозначило проблему. Они могли долго рассказывать в комментариях об этой проблеме, и ее бы никто не заметил. Комментарии вытерли. Они взяли и своим голосованием проблему поставили. О повышенном содержании людей с еврейскими фамилиями в том списке. Они ее просто обозначили, и ее обойти уже невозможно. Вот они этого добились. Угу. Они не сорвали голосование. Угу. Не сорвали, потому что идея хорошая, они не сорвали. Возможность интерпретации, возможность действий осталась. Но, тем не менее, люди, которые проявляли заинтересованность и нагоняли, так сказать, причем нагоняли не только они, там нагоняли каждый за себя, там еще существовало, еще раз говорю, обстановка абсолютно нестерильная. Но в ней, так сказать, видно, так сказать, что на самом деле, так сказать, даже в этой нестерильной обстановке какие-то ростки доброго вечного что-то появляются, пробиваются. Потому что идея настолько хороша, что даже в нестерильной обстановке она начинает как-то жить. И если мы не будем повторять нестерильный опыт «Новой газеты», а сделаем как-то, модифицируем, то ростки будут более толстые, более сочные, так сказать. Они будут жизнеспособны, могут принести плоды в конце.
Но я все-таки хочу еще раз напомнить нашим слушателям, что опыт «Новой газеты» – это все-таки опыт создания именно представительской демократии, а не прямой демократии. То есть прямая демократия – это как раз то, что не это.
Нет, элементом прямой демократии здесь оказалось интернет-голосование. Я просто только об этом.
Это форма голосования. Это не значит, что она была прямой голосовать. То есть вместо бюллетеней там оказались в данном случае интернетовские голоса, переданные по интернету. Мы же про прямом голосовании, при прямой демократии говорим именно о методах принятия решений, но принятие решений не любого органа, а именно представительского органа. И вот это я хотел обратить на это внимание СВА, как раз для того, чтобы он понял, что речь идет не вообще о всей системе управления в любом своем виде, включая исполнительные и контрольные органы. Это бессмысленно. Речь идет именно о парламенте, да, в том, в каком виде он принимает парламент, потому что главная проблема парламента, в том числе и нашего сегодняшнего, это то, насколько он отражает волю народа. Да? Вот сделать возможность эту волю как можно прямее транслировать в парламентских решениях, по идее, это должен быть идеал любой парламентской системы. Вот вводя таким образом механизм прямой демократии именно в парламентской системе, мы как бы эту волю доводим, так сказать, до своего идеала, в теории, во всяком случае. В этом же, кстати, кроется и ответ на вопрос вот у слушателя Кида, почему нельзя приблизиться, нельзя сразу все сделать по уму, а приближаться к этому методом проб и ошибок. Потому что ни одна система сразу идеальной не делается и работать как таковая не может. Понимаете, система, ну это как механизм, как автомобиль, как если угодно самолет. Его можно идеально спроектировать и спланировать, но потом наступают ходовые испытания, в ходе которых выясняется, что гладко на бумаге и что на самом деле происходит на оврагах. И в этом случае эта система должна корректироваться. И я просто как раз обращал все время внимание в наших передачах на то, что у нас сейчас через Национальную Ассамблею есть уникальная возможность попробовать эту систему еще тогда, когда она не стала государственной, когда она не стала принимать решения, от которого зависит жизнь людей, а действовать как бы в опытном режиме, то есть ее обкатать вот в этом варианте. И это, на мой взгляд, это реальный путь для того, чтобы сделать ее какой-то работоспособной, деятельной.
Тем более, что вот если посмотреть на швейцарский пример, где элемент прямой демократии в виде использования колоссального количества мелких референдумов по самым разным вопросам. Строить гидроэлектростанцию здесь или строить гидроэлектростанцию здесь. Разрешать правила охоты такие и не разрешать. Там задают постоянно эти вопросы. Там много элементов демократии вообще. В частности, там колоссальная сменяемость. То есть каждый год там новый президент или премьер-министр. Я уж не говорю о самих министрах, которые меняются очень часто. Там колоссальное количество полномочий находится внутри кантонов. А кроме кантонов еще существует три курии кантонов. Немецкая, итальянская и французская, которые тоже живут, в общем-то, отдельной жизнью. И плюс к этому, людям постоянно задают вопросы на этих референдумах. Их формулируют, их находят. Иногда удачно, иногда неудачно. И люди точно так же вот эту систему, так сказать, они несколько столетий изобретали, делали и добились, в общем-то, как показывает практика, очень позитивного результата. И как выяснилось, что вот этот элемент прямой демократии, а референдум относится к элементу прямой демократии, бесспорно, который у нас в стране фактически запрещен. Мы прекрасно понимаем, что ни одного референдума в последнее время не проводили, проводить не будут. Единая Россия категорически по любому вопросу накладывает на это дело вето. Значит, вот они против этой прямой демократии. А, например, кроме Швейцарии, если говорить о жизни внутри штатов, то многие, очень многие штаты внутри Соединенных Штатов тоже каждым выбором целые 20-30 вопросов вытягивают на референдум. Самые различные бытовые темы. Как прокладывать дорогу, как еще что-то. И это, в общем-то, является элементом абсолютно понятным. Вопрос сформулирован, на него получен ответ. Он является руководящим для следующей генерации исполнительной власти для того, как действовать.
То есть, во всяком случае, в саму идею прямой демократии к ней приходим не одни мы, а к ней приходят очень многие. Мы просто, если угодно, задались вопросом о том, как в современных условиях, когда Россия находится на конституционном переломе, когда уже ясно, что по прошлой конституции, по прошлым законам она жить все равно не сможет, как заложить в новую конституцию и в новые законы те элементы, которые были бы прогрессивными, прочными и которые бы обеспечивали наиболее высокую трансляцию, так сказать, воли народа через решение парламента. Но это отнюдь не отменяет того, что избранная этим парламентом или назначенная этим парламентом исполнительная власть должна будет все равно отвечать перед своими избирателями за результаты своей деятельности. Это вовсе не отменяет процедуру контроля. В общем, это не является само по себе панацеей, как, возможно, склонны считать некоторые наши критики. Потому что у меня такое впечатление сложилось, будто они вот эту вот систему прямой демократии воспринимают как некий заместитель всех прочих управленческих решений, которые должны быть реализованы в новой конституции. Да? И вот как только прямая демократия наступила, следовательно, больше уже ничего делать не надо, каждый управляет сам собой.
Это не так.
Это не так. Вот, и поэтому я просто чувствую, что по заданным вопросам, что это надо было бы сформулировать достаточно отчетливо, что мы, собственно, сейчас и делаем. И, наконец, последнее, на что я хотел обратить ваше внимание, что вот это замечание СВА о том, что некомпетентные люди, пусть даже энергичные, искренне желающие что-то сделать хорошее и полезное, неизменно такие активисты неизбежно наломают дров. Простите, а деятели современной политической системы или предыдущей, или последующей, они кто? Они что, не активисты? Они политические активисты, именно поэтому они и пришли в эту систему. Были каким-то образом туда избраны или пропихнуты, или еще что-то сделали. Насчет наломки дров. Я не знаю даже, надо ли приводить на этот счет примеры, потому что вот
Фукусима.
Да, вот в тех примерах политических демократий, российских и нероссийских, примеров наломки дров политическими активистами, выросшими в самых разных традиционных системах представительской демократии, настолько велики, что нет смысла упрекать в этом сейчас систему прямой демократии заведомо, как то, которая заведомо сгенерирует вокруг себя некомпетентных людей. Я еще раз подчеркну, что люди некомпетентные, в моем понимании вопроса, они должны иметь возможность доступа к системе представительной демократии, прямой представительной демократии, но если они не захотят этого сделать, их никто туда силком тащить не будет. Они могут спокойно игнорировать этот процесс, и заниматься и будут те, кто чувствует себя заинтересованным и интересным. И тем самым обеспечится возможность политического продвижения для действительно ярких людей, которых просто некому выдвинуть в политической системе, потому что никто их не подпирает, никто их не толкает, никакая партия, никакой механизм, который из каких-то своих собственных побуждений отбирает народных представителей и делает возможным выбор только среди них. Вот посмотрите сейчас, например, да, ну это убогая, естественно, система, но в чем-то она носит черты всех остальных. Вот тот человек, который сейчас хочет стать политическим представителем, он должен делать что? Совершить какой-нибудь политический подвиг? Нет. Он должен втереться в какую-то из четырех существующих политических партий, а их может быть 2 или 24, все равно, найти общий язык с партийным аппаратом, ее механизмом продвижения вот этого вот политического деятеля вверх, и дальше он когда-то будет представлен как реальный кандидат на выборах с возможностью быть избранным и далее начать политическую карьеру. Вот то, что он сделает перед этим для того, чтобы начать эту политическую карьеру, к его политическим способностям или, скажем, полезности этих политических способностей для народа, имеет очень небольшое отношение. В основном это возможность вжиться в ту или иную политическую систему, найти там своего, как стать вторым там Зюгановым, Жириновским или там тем более Грызловым каким-нибудь. Вот. Само собой понятно, что для этого надо быть не самым большим родителем за народные интересы, а умением, так сказать, вот, продраться через эти политические дебри. Вот именно это, именно этот механизм системы прямой демократии мы хотели бы устранить.
По-моему, кто-то из великих сказал, я, конечно, не вспомню, чья это цитата, что выразился, что бойтесь людей с серьезным выражением лица, потому что все глупости в мире делаются исключительно с серьезным выражением лица. Вот это в какой-то степени отвечает вот надутые физиономии, которые мы видим на экране телевизора, и те благоглупости, которые они произносят с абсолютно серьезным видом, значит, они абсолютно точно подтверждают, что те проблемы, которые существуют в стране, их колоссальное количество, происходят именно из-за этих людей. И при этом они еще запрещают нам поковыряться пальцем в носу, как сказал маленький мальчик, когда понаблюдал, как его папа с мамой состоят в интимной связи.
Да-да.
Это как бы прямая аналогия.
Ну, под занавес отвечу еще на один вопрос читателя Купа, чтобы он просто не обвинил нас в том, что мы игнорируем его вопросы. Ячейка общества в данном случае при прямой демократии – это индивидуум или семья, или активист. На мой взгляд, это индивидуум. Потому что, во-первых, это не представительство интересов какой-то другой ячейки семьи, в данном случае в системе представительской демократии, речь не идет не об этом. Не о том, что прямая демократия – это мини-представительская демократия. То есть у семьи, клана, рода, там, я не знаю что, есть какой-то свой лидер, и вот этот лидер отстаивает его интересы, то есть фактически является таким как бы мини-депутатом. Нет, при прямой демократии речь идет о том, что каждый человек, который является членом общества, то есть гражданином, да, и имеет возможность проявить свои политические способности, если они у него есть. Да? И в этом случае он не обязательно должен быть старшим по роду, там, например, мужчиной или женщиной, там, или еще кем-то. Он должен иметь к этому склонность, он должен иметь возможность...
Мы должны иметь детей, которые осмеливаются сказать фразу «а король-то голый».
Ну да, да. Ну, вот, короче говоря, человек, у которого есть вот такие вот политические способности, он может находиться на самых разных ступенях вот, взаимоотношения с ячейкой общества, то есть семьей или так далее. Является ли он при этом активистом? Ну, это зависит от того, сможет ли он использовать свои возможности в системе прямой демократии. Если он и сможет их использовать и стать таким образом политически активным, да, то, естественно, он будет являться активистом. Сейчас ведь люди не являются активистами не только потому, что они, так сказать, не хотят ими быть, но и потому, что они не могут включиться в какой-то из политических процессов. Вот система прямой демократии должна эту возможность разрешить. А дальше эта проба, которая покажет, какие варианты реализации этой политической прямой демократии окажутся наиболее продуктивными и затем дадут возможность нам попробовать это на деле.